Borg.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події середи, а нашим гостем буде былий супрацовник Комітету державної безпеки подполковник Валер Костка, з яким ми погутаримо про смяротні присуди обвинуваченим у теракті у Менскім метро. У бліц-аналізі фінансовий аналітик Сергій Чалий коментує плани Білоруського уряду на конт економічного росту у наступному році. Усе гэта ды іншае крыху пазней, а зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Верховный суд Беларуси присудил Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева до смяротного покарания за теракт. Батьки Ковалева собираются звертаться до Александра Лукашенко с просьбой разобраться в справе и помиловать обоих осужденных.
Мальчишек надо спасать. Мы в шоке, потому что Владик вообще никаким боком не причастен к этому делу. Доказательств у них нету на Диму, на Владика тем более.
Европейская громадянская супольность не погоджается со смяротными выроками в Беларуси.
Высокий представник закликает Беларусь, которая является единой страной в Европе, которая все еще уживает смяротное покарання, долучиться до глобального мораторію на покарання смерті в якості першого кроку до його усеагульної відміни.
Амбасадор Росії у Білорусі Олександр Суриков підтримав смяротний вирок Ковальову і Коновалову. Розпочата кримінальна справа по факті крушення військового гелікоптера під Кружанами.
По факту происшедшего проводиться розслідування комісії Міністерства оборони.
Білнафтохім пропонує уряду черговим разом підвищити ціни на автомобільне паливо. Віце-прем'єр Сергій Румас запевнює, що від 1 снежня підвищення не буде. Партія БНР знайшла новий офіс. Він міститься у жилому домі у Першомайському районі Менську. Троїх жихарів Крупок, які були затримані 18 листопада Менським ОМОНом і оправдані Крупським районним судом, знову будуть судити.
Події 30 листопада оглядала Алена Радкевич. Перший намісник старшині Верховного суду Білорусі Олександр Федорцов приговорив до смяротного покарання Дмитрія Коновалова і Владислава Ковальова, яких признали винуватими у шерогу вибухів, у тим ліку у вибуху на станції метро Кастричницька у Менську сьоліта 11 красовіка. Тоді загинули 15 чоловік, болей за 200 були поранені. За судовим процесом сачив наш кореспондент Валер Каліновський.
Читання вироку обвинуваченим у теракті довжилося каля 4 годин. Суддя Верховного суду Олександр Федорцов, виносячи смяротний присуд Дмитрию Коновалову і Владиславу Ковальову, заявив, що суд бере під увагу те, що вони вже довгий час здійсняли різні злочинства, і що у підвалі Коновалова ще залишилося шмат речовин і матеріалів для виробу нових бомб, а так само те, що в виніку Менського теракту загинула велика кількість людей – 15 чоловік. І так само коля 200 було поранено. Доводи підсудного Ковальова об тим, що він дав признавчі показання у часі слідства під тиском і оговорив Коновалова, суддя до уваги не прийняв. І він заявив, що ніякого тиску не було, а слідчий виконав свій обов'язок поінформувати Ковальова об відказності за саудзе у теракті. Федорцов так само сказав, що не було фізичного тиску на адрес Ковальова за виключенням використання наручників. У відказ на це люди в залі почали обуратися і кричати «Неправда». Так що судді довелося двічі погрожати видалити усіх, хто обурався в залі. А це були переважно жихари Вітебська, які групою приїхали на процес, і вони не вірять у винуватість своїх земляків. На смяротний вирок Коновалову і Ковальову вони отреагували криками «Ганьба» і «Плачем». Мотивами злочинства Ковальова і Коновалова суддя у своєму вироку признав дестабілізацію обстановки і застрашення насельництва Республіки Білорусь. Дмитрий Коновалов не виявив ніяких емоцій, він стояв весь час мовчки і ніяк відсторонено. Владислав Ковальов був більш емоційним, він нікого шукав у залі, але так само нічого не сказав після смяротного вироку. Мені вдалося поговорити з кількома жінками, родні яких загинули у часі теракту 11 красовіка в Менську. Вони казали, що тільки смяротний покарання у гэтым выпадку можа нейкім чынам даставіць ім сатысфакцыю. Вось яны вымагалі гэтага смяротнага пакарання, і яны былі незадаволеныя ім і казалі, што гэта не дасць магчымасці новым злачынцам учыніць падобныя тэракты.
За судовым процессом над обвиненными у теракте у Менску сачыў наш корреспондент Валер Калиновский. И более информации про гэты процесс, у тым ліку відэа здымкі, а таксама фото здымкі зале суду, вы можете знайсці на нашем сайте у интернете свобода.org. Шэраг европейских политиков выступили с осуджениями смиродного присуду. Верховный представник Евразвязу Кэтрин Эштон шкадуе, что Верховный суд Беларуси присудил спадару Коновалова и Ковалева до смиродного покарання, и выказывает спадзяванне, что их право на обскарживание присуду может быть цалком реализованное. Такую заяву зрабила Майя Кацыянчыч, прессовая секретарка Верховного представника Евразвязу в справах вонкавай политики Кэтрин Эштон.
Европейский Союз выступает супраць применения смиротного покарания при любых обставинах. Мы лишим, что смиротное покарание является жорстким и бесчеловечным покаранием, якое не дозволяет кого-нибудь перегляду, якое не обеспечивает стримливание злочинных поводинов и непримально отмовляет человечую годность и целостность.
Говорила Майя Кацыянчыч, прессовая секретарка Верховного представника Евразвязу в справах вонковой политики Кэтрин Эштон. Представница международной правооборонной организации Amnesty International Хезер Магил заявила, что она шокованная присудом.
Гэта асабліва шакуе, улічваючы тое, што мы маем сумненні наконт справядлівасці судовага працэсу ў гэтай справе. Гадаю, што абодва мужчыны, як яны сцвярджаюць, падвяргаліся жорсткаму абыходжанню. Адзін з іх сцвярджаў, што ён чуў крыкі свайго сябра і лічыў, што яго падвяргаюць катаванням. Ён адмовіўся ад сваіх першапачатковых паказанняў у судзе. Ёсць шмат іншых парушэнняў у тым, як праводзілася судовае разбіральніцтва, у тым, што там не хапае такіх істотных сведчанняў, як, напрыклад, сведчанні супрацоўнікаў метро, работнікаў, якія былі на станцыі ў момант выбуху.
Говорила представница международной правооборонной организации Amnesty International Хезер Магил. Уполномоченный по правах человека Немеччины Маркус Лёнінг выступил с заявой, у якой он осуждает смиротные присуды Коновалову и Ковалеву и потребуя изменить эти выроки на тюремное зняволення. С аналогичными заявами выступили и шерах інших европейских политиков. Тем часом амбассадор России у Беларуси Александр Суриков подтримал смиротный вырок Ковалеву и Коновалову. Мой особистый пункт гледжання – на такие жорсткие речи в относенных до людей повинен быть адекватный отказ, и нам демократичная Америка в этом сенсе дает адекватный приклад, заявил Суриков. Як поставились до присуду, вынесенного Дмитрию Коновалову и Владиславу Ковалеву, присутные у зале суду, рассказывает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Адвокат Дмитрия Коновалова Дмитрий Лепретар заявил, что как оборонца он не может быть згодны с вынесенным присудом. Так само он сказал, что будет еще иметь встречу с Коноваловым, каб обмерковать питание про махчимость обскарживания присуду у парадку нагляду. Так само он узгоднить питание относно помилования.
Для того, чтобы разобраться и сказать какие-то более конкретные вещи по приговору, его необходимо прочитать, потому что выслушать его стоя сегодня в зале было достаточно сложно. Позиция стороны защиты была высказана в прениях, и, в принципе, она не поменялась. И смысл стороны защиты в данном случае исходил из его правовой позиции относительно ранних эпизодов до 2005 года. Я просил оправдать. Что касается эпизодов 2008-2011 года, то, несмотря на его признательную позицию, я обратил внимание на некоторые нестыковки, несоответствия, которые есть в деле. И, соответственно, какие нестыковки в деле я обнаружил, которые, в принципе, не так стройно ложатся в версию государственного обвинения, я их озвучил.
Мать Владислава Ковалева, спадарыня Любов, написала ходайніцтва про встречу с сыном. З ім яна сустракалася только один раз перед початком процессу. Спадарыня Любов лічыцца его сына невиноватым.
Против них все обвинение сфабриковано, все. И суд пошел на поводу обвинения.
Сестра Владислава Ковалева Татьяна сказала, что свояки будут звертаться до керовника краины с просьбой о помиловании.
Мальчишек надо спасать. Мы в шоке, потому что Владик вообще никаким боком не причастен к этому делу. Доказательств у них нету на Диму, на Владика тем более. Приговор не соответствует материалам дела абсолютно. Переврали, перекрутили, наговорили чушь. Это ложь сплошная. Я не знаю, как у них вообще язык повернулся выдвинуть такие приговоры мальчишкам.
Одна з потерпелых сказала, что погаджается с присудом, бо коли вина доказанная, то треба расстрелять.
Если это доказано только так...
Ілля Маркевич сказав, що не вірить у винувати свого сябра Владислава Ковальова. Ён називає гэта добра спланаваным політичним ходом під час кризису.
Зараз можуть розстріляти невиновних, а можуть пострадати невиновні люди. І потім, навіть якщо невиновність буде доказана, від цього нікому легше не стане. А зараз мало того, що об'явили смертний приговор, так ще й уліки уничтожають.
Поводлі сябра Білоруського Хельсінського комітету Паула Левінова, хочеться утікати з країни, де виносяться смертні присуди. Ён збіраецца рабіць усё магчымае, каб такіх прысудаў больш не было. Праваабаронца лічыць, што прысуд меў непераканаўчую базу.
Я вообще сегодня полагаю, что я присутствую при том, что кто-то сделал заказ на убийство людей, и кто-то сейчас хочет привести его в исполнение.
Паводле праваабаронцы Людмілы Грозновай, смяротнае пакаранне Канавалаву і Кавалёву – гэта спосаб застрашвання, і гэта сведчыць пра тое, што суд не ёсць незалежным.
Последний только есть у нас шанс для восстановления некой стабильности и некого спокойствия, уверенности в будущем, это помилование со стороны президента. Шаг серьезнейший, который даст возможность не только получить поддержку ему, но и ощутить гражданину свою собственную личную безопасность. Поэтому я считаю, что еще не все потеряно. Сейчас единственное, что остается для всех, для тех людей, которые руководствуются Конституцией, живут в этой стране, думает оставаться в этой стране, только подписывать петицию за то, чтобы спасти жизнь этим ребятам, и петицию против смертной казни. Вот это самое главное, я считаю.
Меркаванне праваабаронцы Людмілы Грозновай. Агулам каля 50 тысяч карыстальнікаў інтэрнэту падпісалі петыцыю з заклікам не караць смерцю падазраваных у выбухах. У верасні Незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў правёў у Беларусі апытанне, у якім апроч іншага і задавалася пытанне аб справе тэракту ў менскім метро. Людзям задавалі пытанне, ці вераць яны ў версію следства, паводле якой злачынства было зроблена тэрарыстам-адзіночкай і яго памагатым, за якімі ніхто не стаяў. Так, веру адказалі 21% апытаных, не, злачынства зрабілі яны, але ў іх былі заказнікі, адказалі 32%, не, злачынства зрабілі іншыя людзі, такі адказ далі болей за 37% апытаных, яшчэ амаль 10% не здолелі адказаць на гэтае пытанне. Свае меркаванні наконт суду над падазраванымі у выбухах, у тым ліку і выбуху ў менскім метро, ад якога загінулі 15 чалавек, даюць і нашыя слухачы. Я нагадаю, што тэлефон аўтаадказнік 266-39-52 працуе ў Менску без перапынку.
Кавалёв і Канавалаў – преступнікі, негодяі. Но зваліць віну толькі на абаіх, іх дваіх – это значыць бросить концы в воду.
И все же Коновалову и Ковалеву вынесен смертный приговор при наличии такой безобразной доказательной базы. Представляют опасность для общества. А такие суды не представляют опасность для общества. А по сути приговор одним человеком до проведения суда не является преступлением.
Про свободу звертаюся до Лукашенки. Александр Егорович, пошкадуйте две безвинных души, двух молодых хлопцев, злитуйтесь над ними молодыми. Гэты акт милосердности вам залічыцца. Вы будете выглядать у вачах разумных, нормальных людей и у вачах усяго цивилизованного свету значно лепшим, як зараз. У свой час папа Римский Ян Павел II даровал человеку, який у яго стрелял. Дык ён был схоплены тут же на месте злачынства, гэты человек. В адваротным выпадку вы уводзіце ў гісторыю, як самы жорсткі, жахлівы прэзідэнт у цэнтры Европы. Ради Ісуса Христа укрыжаванага. Спыніце забойства двух безвінных маладых людзей.
266-39-52. Телефон аўтаадказнік працуе ў Менску 24 гадзіны на суткі без перапынку, а таксама на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг мы задаем пытанне, калі б рашэнне ў справе меркаваных тэрарыстаў Канавалава і Кавалёва прымалі вы, што б вы зрабілі? На нашым сайце большасць апытаных, 86%, адказалі, што яны прызначылі новае расследаванне. 6,5% кажуць, што апраўдалі б асуджаных, прысудзілі да пажыццёвага тэрміну амаль 5% і амаль 3% кажуть, що присудили б їх до розстрілу.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.
І в п'ятницю 2 снежня о 12 годині під час онлайн-конференції на нашому сайті свобода.org на ваше питання відкаже былий старшиня Верховного Совету Білорусі генерал-лейтенант міліції у відставці В'ячеслав Гриб, який у свій час розкрив справу віцебського масового забойця Міхасєвича. Тоді, на початку 80-х годів, 13 чоловік були незаконно осуджені, а один навіть присуджений до смертного покарання і розстріляний за злочинство, якого не робив. Таким чином, 2 снежня о 12-й годині відкаже на ваше питання В'ячеслав Гриб, ви можете задавати їх уже тепер. Свобода.орг. У ефірі «Виніки дня». З вами надалі Олексій Знаткевич і нагадаю некоторі події середи. Верховний суд Білорусі присудив Дмитрія Коновалова і Владислава Ковальова до смертного покарання поводле обвинувачення у теракті, в тим ліку у теракті у Менським метро. Верховная представница Евразвязу Кэтрин Эштон, а так само уповноваженный по правах человека Немеччины Маркус Лёнинг и шерег інших европейских политиков осудили смертный присуд. Амбассадор России в Беларуси Александр Суриков подтримал смертный вырок Ковалеву и Коновалову. Распочали криминальную справу по факте крушения войскового вертолета под Пружанами. Компанія «Белнафтахім» пропонує ураду черговим разом підвищити ціни на автомобільне паливо. Віце-прем'єр Сергій Румас запевнює, що від 1 снежня підвищення цін не буде.
Бліц-аналіз свободи.
Віце-прем'єр Білоруського уряду Сергій Румас сьогодні виступав у Палаті представників і відказував на питання депутатів. У приватності він заявив, що на наступний год запланований рост валового внутрішнього продукту на 5-5,5% і що рост економіки буде ґрунтуватися на внутрішніх і емісійних криницях. Ці можна сказати, якою буде економічна політика влади у наступному році? Ці можна сказати, що реформаторські наміри некоторих представників уряду змінилися після підписання білорусько-російських погодненнів? На це питання Віталя Циганкова відказує фінансовий аналітик Сергій Чали.
Сьогоднішній виступ віце-прем'єра господаря Румаса у Палаті представників, чи дав він кінчаткове розуміння того, якою все-таки буде економічна політика білоруських влад у наступному році, і хто все-таки переміг у певному протистоянні поміж підходами представників уряду, більш ринкових підходів, і представників адміністрації президента?
Дело в том, что однозначного ответа, в принципе, дать пока не получается. Хотя, конечно, видно, что, в общем, по многим существенным позициям правительство, так сказать, подвинулось в сторону вот этих политических требований большего экономического роста. Ну и вот один из самых таких принципиальных моментов – это, конечно, вопрос рекапитализации коммерческих банков. И плюс еще один интересный момент – это планы по повышению реальных доходов населения в 3-3,5%, в то время как первоначально вот этот базовый сценарий, о котором шла речь, он планировал нулевой или там 0,5% сохранения, таким образом, в реальном выражении этих доходов. В общем и целом, конечно, можно говорить о том, что ситуация скорее поменялась не сколько от того, что убедили аргументы администрации президента специалистов из правительства, сколько скорее, видимо, это вот в чистом виде результат последствия, ну, можно считать успешным вот соглашение с Россией, когда, в общем, по всем пунктам получено больше даже, чем ожидалось.
Вот я про это и хотел спытать. Хиба вот эти замежно-политичные чинники, которые склался, ну, за опошние тыдни, именно эти домовленности с Россией, не дают подставы ураду не проводить реформы необходимые. Реформы проводить тады, коли нема что есть. А коли снова Россия бере, ну, в певном смысле на утримание, дает данный газ, на вот реформы.
Да, я думаю, что это во многом связано с тем, что фактически действительно порядка 3 миллиардов долларов выигрыш от улучшения условий торговли с Россией по газу, плюс 2,5 миллиарда долларов, которые, причем, что надо заметить, поступают сразу, ну, то есть практически сразу одним траншем, а не так, как было в предыдущий раз. Конечно же, да, это приводит к тому, что ведь уже было заявлено, что эти средства сразу пойдут, в том числе деньги вот кредита Евразэс, которые тоже вот-вот ожидают в декабре, пойдут увеличение золотовалютных резервов, и в какой-то степени действительно очень велик соблазн, по большому счету, ничего не делать. Кстати говоря, к вопросу вот о темпах экономического роста, подсчеты не мои, правда, но других экономистов по определенным эконометрическим моделям, они говорят, что вот, скажем, этот выигрыш, который получился в результате этих последних договоренностей, они примерно способны дать лишних 3% экономического роста. То есть, в принципе, это, в общем, достаточно ощутимая величина для Беларуси. Ну и очевидно, что найден некий компромисс, который удовлетворяет обе стороны спорящие. И, в принципе, действительно, как бы никаких особо радикальных мер предпринимать не нужно, потому что фактически даже если считать, так сказать, эти условия торговли по газу, те, какими они будут еще и в следующем году, и через год, то по большому счету практически Беларусь, скажем так, почти решает вопросы вот с необходимостью обслуживания внешнего долга. Как показывает практика, наши власти делают что-то радикальное, когда действительно становится по-настоящему страшно, то очевидно, что, в общем, как бы опасность того, что ничего делаться не будет, она очень велика.
Блиц-анализ свободы.
Фінансавы аналітык Сергей Чалы каментаваў планы беларускага ўраду на конт эканамічнага росту ў наступным годзе. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня», і мы працягваем гутарку пра падзеі серады. 29 лістапада пад пружанамі на Берасцейшыне пацярпеў крушэнне вайсковы верталёт Мі-24. Экіпаж з трох чалавек загінуў. Паводле факту авіякатастрофы распачалі крымінальную справу. За апошнія два гады беларуская ваенная авіяцыя страціла ў катастрофах 7 лётчыкаў і 4 баявыя машыны. Апроч таго, ў кастрычніку блізу беларуска-літоўскай мяжы разбіўся верталёт дзяржаўнага памежнага камітэту, сярод 5 загінулых экіпаж і журналісты тэлекампаніі «Саюз», якія рыхтавалі рэпартаж. З працягам тэмы Ігар Карней.
Міністэрства абароны Беларусі пацвердзіла інфармацыю пра катастрофу ваеннага верталёта Мі-24. Сярод магчымых прычынаў называюць тэхнічную няспраўнасць тэхнікі ці памылку пілятавання ва ўмовах моцнага туману. Памочнік міністра абароны Александр Гура ўдакладніў. Загінулі вопытныя лётчыкі. 38-гадовы камандзір экіпажу Алег Кахно, 32-гадовы лётчык-штурман Дзяніс Глушенка, 43-гадовы бартавы тэхнік Валерый Бабко.
По факту прайшедшого праводзіцца расследаванне камісіі Міністэрства абароны.
Да высвятлення абставінаў надзвычайнага здарэння палёты Мі-24 прыпыненыя. На ўзбраенні ў беларускім войску знаходзіцца 70 адзінак такой тэхнікі. Капітан военно-паветраных сілаў у адстаўцы Александр Пашчынка на пасадзе бартавога тэхніка верталёта Мі-24 служыў у вайсковай частцы 02-181, раскватараванай блізу вёскі Засімавічай пад Пружанамі. Дарэчы, у 1995 годзе менавіта адсюль загадам знішчыць паветраны шар з амерыканскімі паветраплавальнікамі былі ўзнятыя баявыя верталёты, усё тыя ж Мі-24.
Добрыя хлопцы былі, усе беларусы. Дваіх ведаў асабіста, але ж могуць памыліцца і кіраўнікі наземные. Ну, на апошний момент головная причина – дрянное надворье. Техника на момент аварии добро працавала. А то, что хочет показать белорусскую военную погрозу, что полеты вельми часто проводятся, как Польша поглядела, что ее с чем пужать. Нема у державы грошей, как мне что купить, а только можно пугать кого что.
А для лета 2009 года узброенные силы Беларуси стратили 7 летчиков и 4 боевые самолеты и вертолеты. 30 жніўня 2009-го падчас авіашоу ў польскім Радаме разбіўся ваенны Су-27 базы знішчальнікаў у Баранавічах. Лётчыкі-снайперы Александр Марфіцкі і Александр Жуаўлевіч загінулі. 21 красавіка 2010-го над Ружанамі на Берасцейшчыне сутыкнуліся два ваенныя самалёты Міг-29. Пілёт аднаго са знішчальнікаў паспеў катапультавацца, але самалёт рухнуў на зямлю і ўзарваўся. Другі самалёт удалося пасадзіць на лётнішча. 23 верасня таго ж году пад Ганцавічамі пацярпеў катастрофу Міг-29. Загінулі лётчык першага клясу Сергей Каваленка і лётчык другога клясу Александр Жыгайла. 20 кастрычніка 2011 у Пастаўскім раёне разбіўся верталёт дзяржаўнага памежнага камітэту «Еўракоптер». Два чальца экіпажу і тры тэлежурналісты загінулі. За час існування Червоностяжної білоруської воєнної округи на її території здарилося близько сотні інцидентів з воєнними самолітами і вертольотами. Загинули більш за 6 десятків льотчиків. Серед їх і перший герой Білорусі Володимир Карват, який 23 травня 1996 року потерпів катастрофу на самоліті Су-27. Маючи можливість катапультуватися, Карват до останнього відвозив несправний самоліт від населених пунктів у околицях Барановичів.
Розказував Ігор Корній. Мі-24 – это советский транспортно-боевый вертолет, выраб якого начался в 1971 году. Это был первый у Советском Союзе и другий у света после американской «Кобры» адмысловый боевый вертолет. Широко выкористовывался во всем свете, у тем лику подчас конфликтов у так званых «горачих кропках». Более информации про эту катастрофу, а так само про историю катастрофы с белорусской военно-поветренной техникой на нашем сайте в интернете. Свобода.орг.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подзеи серады, а нашим гостем неузабаве будзе былы супрацоўнік Камітэту дзяржаўнай бяспекі, падпалкоўнік Валер Костка, з якім мы пагутарым пра сённяшнія смяротныя прысуды абвінавачаным у тэракце ў менскім метро. Нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце. А зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Верховный суд Беларуси присудил Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева до смяротного покарання за теракт. Батьки Ковалева збираются звертаться до Александра Лукашенко с просьбой разобраться у справе и помиловать обоих осужденных.
Мальчишек надо спасать. Мы в шоке, потому что Владик вообще никаким боком не причастен к этому делу. Доказательств у них нету на Диму, на Владика тем более.
Европейская громадянская супольность не погаджается со смяротными выроками в Беларуси.
Высокий представник закликает Беларусь, якая является единой краиной у Европы, якая все еще уживает смяротное покарання, долучиться до глобального мораторію на покарання смерті у якості першого кроку до його усеагульної відміни.
Амбасадор Росії у Білорусі Олександр Суриков підтримав смяротний вирок Ковальову і Коновалову. Розпочата кримінальна справа по факті крушення військового гелікоптера під Кружанами.
По факту происшедшего проводиться розслідування комісії Міністерства оборони.
Білнафтохім пропонує ураду черговим разом підвищити ціни на автомобільне паліво. Віце-прем'єр Сергій Румас запевнює, що від 1 снежня підвищення не буде. Партія БНФ знайшла новий офіс. Він міститься у жилому домі у Першамайському районі Мінську. Троїх жихару Крупок, які були затримані 18 листопада Мінським ОМОНом і оправдані Крупським районним судом, знову будуть судити.
Про падзеі серады рассказывала Алена Радкевіч, і зараз больш падрабязна пра галоўную падзею дня. 30 лістапада першы намеснік старшыні Верховнага суду Беларусі Александр Федарцоў прыгаварыў да смяротнага пакарання Дмітрыя Канавалава і Владіслава Кавалёва. Іх прызналі вінаватымі ў шэрагу выбухаў, у тым ліку ў выбуху на станцыі метро Кастрычніцкая ў Менску сёлета 11 красавіка. Тады загінулі 15 чалавек, болей за 200 былі параненыя. Сваімі ўражаннямі ад судовага працэсу падзяліўся былы падпалкоўнік Камітэту дзяржаўнай бяспекі Валер Костка.
Ну, эта справа вельми резонансная, тому и на
притягнуло, думаю, не тільки мою увагу, але й шмат кого. Тому я особисто сочив, до речі, не тільки в однобоким порядку, там тільки по інтернету або по незалежним СМІ, але й по офіційним СМІ, щоб бачити некий контраст, розницю, хто на що акцентує увагу людей, які за цим сочать.
І наскільки вас переконали аргументи обвинувачення в цьому процесі?
Щиро скажу, мені аргументи не переконали. Не переконали не стільки аргументи, скільки відкази на самі гострі питання, які узникли і по ходу слідства, і по ходу судебного розбирательства. Шмат питань, я читав уважливо, і аргументи професіоналів, які цим займалися. Так само для мене тут шмат що осталося не доказаним з мого пункту погляду, і тому у мене узникли питання по цим всім доказам.
І які ось ваші основні питання, які, на які, по-вашому, не відказали представники обвинувачення?
Я вам щиро скажу, що у мене сумнення на конт цих версій узникло після інтерв'ю Зайцева, і я я засумнівався в тому самому початку, 12 чи 13 красовика Зайцев дав інтерв'ю. І мені одразу зникли питання, чого це старшиня КДБ, ще без спецслужб, без нічого, вже починає коментувати те, що відбулося. А це якраз спроби, кажуть, оказати некий вплив на формування громадської думки. Я коли працював у минулому КДБ, у нас ніколи старшині КДБ не виходили з інтерв'ю і не спробували дати свій коментар, своє бачення. Вони спочатку давали можливість слідству розібратися, а після цього, вони вже після суда, вони могли підвести виніки, як спрацювала спецслужба. Становчаті ніякі були помилки, там поблагодарити, поругати когось. Ну, це логіка нормальна. А то, що одразу завтра почав коментувати, так це одразу мені викликало сумнення. Після цього я став більш уважливо сочити за тими подіями, які відбуваються на слідстві і на суді. І тут, безумовно, ці деталі, які, по крайній мере, для професіонального ока бачні, вони почали вспливати. І ці сумнення почали ще більш переконувати мене, що тут нечто нечисте і треба отримувати ці докази. А цих доказів фактично не було. Наоборот, навіть був відход далі і далі від фактичного відказу на це питання. Но тут по всему следству и по следству и по судебному процессу можно, нам не хопить часу, как про все сказать, потому что клиенты представляют Коновалова як терориста, який хоче доказати, що він терорист номер один, так він в суді повинен поводити себе відповідним чином. Коли Коновалов не винуватий, він повинен так само поводити себе відповідним чином. А він зайняв ніяку вогулі незрозумілу позицію і не обороняється, і не наступає. Позиція «сядіть і мовчіть» – це що значить? Незрозуміло. Позиція… Скажу щиро, я перша моя адукація вищий інженер по піротехніці, піроавтоматиці, вибуховим речовим і ракетним паливом. Я професіонально можу, ну, по крайній мере, раніше мог виробляти ці всі вибухові речі, але я зараз, коли б мені сказали з професіональної підготовки зробити це вибухове речиво, я б його не зробив у тих умовах, у яких вони представили це на слідство і на суді. Зрозуміло, непонятне питання з цими наповняльними поражаючими елементами. То вони спочатку казали там дротики, протики і шарики, а потім оказалось осколки граніта і бетона. Сумка була прямоугольна, а воронка кругла. Це докази, на що звернули увагу адвокати, до речі, вельми молодці, на те, що лента смонтирована. Я, до речі, читав, є версія навіть така, що це була не одна спроба зробити зйомку у Коновалова у метро, тому що узникли питання по сумці. В один момент сумка така, в другий момент така. Непонятна позиція родних. Мати, вона так само повинна була зайняти яку позицію. Коли вона бачить, вона серцем відчуває, коли це злочинець, він забив стільки людей, вона могла б просто одракчись від його, батька одракчись від його. Але вони ж не одраклися. Але з другого боку, вони повинні за сина змагатися, і вони відмовились давати показання. Їх возять под оховой, не дають контакту з журналістами. Навіщо це робиться?
Я вам могу протягивать таких питаний вельми шмат. Самое главное, коли б суд доказал, что Коновалов, Ковалев виноваты, и никаких сомнений нема, тогда любой присуд был бы принятый громадянами нашей громадскостью нормально. Коли питание возникло не потому, что им такую жорсткую меру, а питание тому, что шмат кто не верит в то, что пробует показать громадскости. И тому возникло питание. Да, это питание такое спречное, там, стрелять, не стрелять, Бог дал житё, Бог повинен забрать, то основная масса демократичных краин уже отошли от этой смертной покарания. Но на во что так худко все это робится? На во что ускорять этот процесс? Но если, коли есть питание, так вы в початку, те на доследование, что логично было, возникло шмат питания, не все питания выяснили. Отправьте документы в криминальную справу на доследование, как следство доказало, знайшло доказы этой вины. А они этого не робить. Потому что при таких сомнениях выносить судебный приговор, так это ж отримливается, что вот в данный момент можно сказать, что в деяниях судей и прокурора в том лику есть прикметы так само злочинства, потому что они принимают заведомо неправосудное решение.
Але это все ж таки частково представники обвинувачивания могут сказать, что это не до их питания, как поводят себя обвинувачены, как поводят себя свояки обвинувачены. Але я хотел бы задать конкретное питание. Вот то,
по пленкам это до их, а по воронцы до их, а то, что не обнаружено выбуховых речев на одежде, до их.
Вот как раз про это я хотел бы спытаться. Накольки, на вашу думку, правдоподобно, что нема этих следов, вот представники обвинувачивания говорят, что этих следов нема, потому что загадя вырабили выбуховое пристосование, и все утримливалось в герметичных неких упаковках. Ці магчыма это? Накольки верогодно это?
Ну, насколько верогодно, это повинно устанавливать следство, а не шукать оправдание, чему это не было. Вот. Тому я тут широ скажу, что я не могу дать отказа однозначно, те верогодно, те неверогодно. При этих умовах, коли выбух отбывший, нехеш кроп частицы повинны были быть так, повинны быть и на день, даже в момент выбуха, он же был на коли платформы недалеко. Коли выраблял герметичность, так там не было никаких вытяжек. Я ведаю, как это робится. Как это робится в специальных приспособленных для этого боксах. Перчатки резиновые. Там нема вогуле контакта человека с этим выбуховым речевом. Они по мешканию полтора на полтора, и как могло химическое вещество не попасть там. Нет, это все с моего пункта погляда, как химика, это немочимо, фактично. Але это следство повинно не оправдываться, а доказывать, что это фактично так. Это не моя справа, это справа следства и справа судебного разглядания. Вы кажете, как поводили, как не поводили. Так как поводили, те не как не поводили. Это так само пытание следства, потому что у следствия есть и не только деяние, а есть психологичное отлюстрование у поводинах обвинувачиваемых. Это ж специально ее психология злочинца, психологический портрет злочинца, как он поводит, как не поводит. Это так само. Это ж есть умысел, есть шмат, что треба доказывать с пункту погляду субъективного боку злочинства. А тут мотив, умысел и мета фактично вогуле размыты. Как можно эти фразы совсем некие незразумелые для этих хлопцов? Дестабилизация громадской обстановки. Это не мотив, это не мета, это вогуле непонятно что. Тому тут есть, конечно, шмат питаний, и вы в этом как раз и не правы, что поводины не относятся. И поводины относятся до высветления субъективного боку злочинства. Это субъективный бок. И они повинны психологичную дать оценку самого злочинца до того дня, какой он зробил. Там никаких не было оценок. Не было фактично, вот субъективный бок тут вогуле не так настолько размытый, что фактично его нема. А коли нема субъективного бока, то не может быть злочинства. Как нема объективного боку, как нема объекта, то субъекта.
Это четыре фактора, которые обязательно должны доказываться в суде. Это не мной придумано, это закон такой.
Спадар Костка, суд так само сегодня вырешил знищить шерох речевых доказов. Флеш-карты и сим-карты, в приватности, знойденные на месте проживания обвинуваченных. До речи, ранее суд отмовился разглядать как раз эти карты. С вашего досвіду, насколько это стандартная процедура, что частка речевых доказов в такой важной справе знищается сразу после суда?
Справа не в стандартности процедуры. Справа в том, что суд повинен объективно, всебоково и в полном объеме разглядеть все факты и подеи, которые тычутся этого злочинства. И только на базе этих трех основных, объективно, всеогульно и полно вылучения всех обставин справы, суд может принимать некое решение. Уже сам факт, что суд отмовляется от некого разгляда, суд принимает решение знищить некие речи, которые являются показаниями, это только добавляя подозрение и недоверу до деяния суда и его решения. Вот и все. Тут не треба нечто шукать иначе. Суд не выполнил в этом смысле своих обязанностей, чему фактично отримливаются деяния, которые подпадают под признаки злочинства криминальных. Это заведомо не правосудное решение. Вот в чем справа.
И опошнее питание. Насколько вам подается махчимая версия, якую огучили несколько назиральников за этим процессом, что Коновалов был саправды злочинцем, але при этом только и выконавцем, и что этих двух хлопцев, так бы мовить, вели, накировывали.
Это питание не до Костки и не до кого-то иншего. Это питание как раз до следства и до разгляда судебной справы. И они повинны были на это питание дать отказы. Я не могу дать отказ на это питание, я не судья и не следчий. Але я повинен, как гражданин Республики Беларусь, отримать этот отказ. Але коли мне ни следство, ни суд не дает отказа на это питание, это остается на сумлении судьи, прокурора, следователей и всех остальных следчих. Тому тут, кого бы не испытали, это вам никто не даст отказать. На это питание повинны давать те, кто повинен этим заниматься. Отказ.
Говорил былы подполковник КДБ Валер Костка. И более комментариев и реакций на сегодняшний смертный присуд Дмитрию Коновалову и Владиславу Ковалеву, которых признали виноватыми у шерогу выбухов, тем лику выбуху на станции метро Кастрычницкая в Менску сёлета, вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Як вы ставитесь до смертного покарания и ці варто его отменить у Беларуси? С таким питанием наш корреспондент звернулся до людей на городенских улицах.
В каждом случае нужно индивидуально смотреть. В общем-то, против смертной казни, но если это маньяки какие-то, убийцы, то за. Я считаю, что если это болезнь, это неизлечимая болезнь.
Наверное, тоже не стоит отменять. Разные люди бывают, допустим, различные маньяки, убийцы, которые там уже больные люди, которые просто убивают. Ну, либо их, либо в психушке сажать, но потому что, ну, бывает такое, что их иногда выпускают.
Ну, я считаю, что тоже не стоит отменять все-таки. Все-таки это как показательная мера. То есть, например, ну вот в Америке какой-то человек сделал что-то, это показывают по телевизору. То есть это показательная мера, то, что будет с тобой, если ты будешь какие-то дела противоправные делать.
Просто у нас такая страна. Нам проще избавиться от человека, чем его лечить на самом деле.
Есть люди, которые совершают многократно такие преступления и страдают от этого и общество, и родственники. Вот. А человек получает пожизненное заключение и находится под, как говорится, охраной и защитой государства. Каждая страна свои законы, ну, у нас совсем, как говорится, и менталитет у людей другой. В общем плане мы не можем сравнить себя тот же самый француз, англичанин, немец в том образе мышления, как мы мыслим.
Если очень тяжелый случай, то надо. Если тяжелый, хоть и жалко таких людей.
Каждое преступление должно наказываться. По смертному тем паче. А что, какое имеет он право взять чужую жизнь? Господь Бог нам дал жизнь, как раньше древние говорили. Око за око, зуб за зуб.
Трудно сказать. Должна. Потому что не будет такого беспредела. Ну, потому что народ должен все равно какое-то знать, что за совершение, за какое-то, что его будет ждать.
Да возьмите вот этот теракт в метро. Mm-hmm. Сколько людей погибло невинных? Он что, не знал, что он делал?
Знал. Ну, так пускай теперь получит свое.
То, что заработал, тот должен и получить. А вон в Америке, в некоторых штатах есть. Yeah. Ну, а почему? А возьмите в Китае. Там всех взяточников расстрелу, а вон повинно что-то быть строже.
Такие меркования людей на городенских улицах. А вы сами можете выказаться на кон своего ставления до смяротного покарания, до сегодняшнего присуду, обвиненным у выбуху в Менском метро, а так само на любые иные темы, аутоотказнику Менску 266-39-52 працуя без перепынку 24 часа на сутки.
Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Алексей Кузнецов з Глыбокага. Не чакайся ў бліжэйшы час вызвалення Саннікава і Статкевіча. Гэта не тыя людзі, якія выйшаўшы на волю пры такіх вераваннях у грамадстве, займаліся б клаунадай і пацяшэннем улады. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Огляд ваших листов на свободу позднее у нашем эфире, а так само нагадаю, что все наши передачи можно слушать и читать в интернете. Свобода.орг. У эфира выники дня. С вами надалей Алексей Знаткевич и нагадаю некоторые основные подзеи сырады. Верховный суд Беларуси присудил Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева до смяротного покарания по воде обвинувачения у терактах, в том лику у теракте в Менском метро, от якого загинули 15 человек. Верховная представница Евразвязу Кэтрин Эштон, уповноваженный по правах человека Немеччины Маркус Лёнинг и шерег інших европейских политиков осудили смяротный присуд. Амбассадор России в Беларуси Александр Суриков подтримал смяротный вырок Коновалову и Ковалеву. Распочали криминальную справу по факте крушения войскового вертолета под Пружанами. Белнафтахим пропонує ураду черговым разом подвысить цены на автомобильное паливо. Вице-премьер Сергей Румас запевнивая, что от 1 снежня подвышения не будет. Менск, белорусская столица, у наиновейшем рейтингу узровню життя у городах свету опынулася помеж столицами Мозамбику и Камеруну. Найлепшим городом для життя у рейтингу агентства Мерсер признала Вену, а найгоршим – Багдад. Рассказывая Алена Тиханович.
Европейские города лидируют у первой десятки места с наилепшими стандартами життя. Вена опынулася первой. Немецкие города Мюнхен, Дюссельдорф, Франкфурт отповедно на 4-м, 5-м и 7-м месцы. Высокие позиции мают столицы шерху заходних держав. Столицы Швейцарии и Дании Берн и Копенгаген поделили 9-е место. Канадская Оттава на 14-м, Берлин на 17-м. Стокгольм замыкая 20-ку, Париж мая 30-й радок. Іншыя сталіцы рэгіёну размясціліся наступным чынам. Прага – 69-е месца, Будапешт – 73-е, Вільня – 79-е, Варшава – 84-е, Талін – 89-е, Рыга – 91-е, Кіїв – 161-е, Москва – 163-е, Алматы – 172-е месца. Менск занял 182-е место, разместившись помеж столицами Мозамбику, Мапуту и столицей Камеруну Янде. Усяго у рейтинг включены 221 город. На опошнем месте опынулся Багдад. Факторы, поводле яких проводится оценка узроўню жыцця, охопливают 10 категорий. Найважнейшими категориями являются политичное, экономичное и социальное осяроддзе. Политичная стабильность, узровень злочинности и правопорядку, правила обмену валюты, банковские послуги, узровень цензуры и особистых свободов. Улічваецца таксама доступность медицинских послуг, адукации, у тым ліку международных школ, чистыня паветра и стан навакольнага асяроддзя, узровень коммунальных службаў, грамадскага транспорту, доступность широкого спектру товару народного споживання, развіццё жыллёвага будаўніцтва ці наяўнасць базу адпачынку, таких як рестораны, театры, кино, стадионы. Мы попросили прессового секретаря агентства Слагина Паракатсіла прокомментовать, чому белорусская столица мая такі нечаканый для европейского города рейтинг. Прес-секретарь подкреслил комплексность критериев, якія берутся под увагу, а так само то, что розные критерии, якія я перелічывала, могут мець розную вагу. Так, при тым, што Менск мае даволі шырокую структуру забаўляльных устаноў, агульны добры выгляд, Мерсер тут адзначае праблемы персанальнай бяспекі. Суразмоўца таксама адзначыў, што агенцтва складае свой рэйтынг перадусім з пункту погляду міжнародных кампаній і замежных працаўнікоў.
Вы можете запытать туристов или других людей, что приезжают в Минск, что вы думаете про город, и они откажут, что это симпатичный город, чудовный в многих отношениях, але мы глядим на это с другого пункта гледжання.
Например, как каже спадар Паракатіл, для рейтингу Мерсера будет істотна, чи має город международные школы, где навучання ввелося по-ангельску чи немецку. Сёлетні рэйтынг мае і дадатковую лесвіцу. Гарады, ацэненыя не толькі паводле якасці і стандартаў жыцця, але і ўзроўню асабістай бяспекі. Самым бяспечным горадам прызнаны Люксембург. Самым небяспечным зноў жа апынуўся Багдад. Менск займае тут 171 месца, пасля сталіцы Альбаніі Тыраны і перад бразільскім Рэ-де-Жанейра.
Рассказывала Алена Тиханович. Мерсер, международное агентство, проводит свои мониторинги передусім, каб дапамагчы урадам и межнациональным компаниям, якія накіровывают своих супрацовников у розные кутки свету, установить для их справедливые зарплаты и призначить отповедные выгоды и компенсации. И более информации про рейтинги Беларуси у разностайных паведамленнях міжнародных агенцтваў можна знайсці на нашым сайце в інтэрнэце свабода.орг.
Дзе вы былі, калі распаўся Савецкі Саюз?
Время вот такие ворота, практически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» была один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Дваццаць гадоў таму магутная імперыя распалася, і на яе месцы ўзніклі новыя дзяржавы.
Падзеям 20-гадовай даўніны прысвечаны наш мультымедыйны інтэрактыўны праект 29 відэаўспамінаў палітычных лідараў і звычайных людзей.
Распад СССР.
З 5 снежня на нашым сайце свабода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, и на завершение нашей программы «Выники дня» – крыху музыки. И сегодня песня гурту «Улис» «Коли империя зникне». Эта песня была записана еще в 1990 году, напередодні распаду Советского Союза. На этом я, Алексей Знаткевич, развитываюсь с вами на сегодня. Не губляйте свободы.
Знайсти тебе у городе срок. Я не пойду туди, ратуй меня, Бог. У зруйнованной хате я читаю от тебе лист. На папери словы твоих пуль на дворы виск. Thank you. головой.